Людмила Куц. Я запомнила только веселые сцены. Мое послевоенное детство было очень счастливым. Деревня Селиндума, расположена на юге Бурятии, близ монгольской границы, была большой: завод, МТС, школа, больница. Когда я родилась, 1945-й, приехала бабушка к зятю на хлеба. У отца агротехника был хороший оклад, а у бабушки золотые руки. Завели хозяйство, была и корова, и куры, и свиньи, и собака с кошкой. К тому же отец был хорошим охотником, белку в глаз бил. Отец выскочил из этой бойни войны живым и почти здоровым. После одного из первых боев под Смоленском немецкий снайпер отстрелил ему два пальца на правой руке, когда он набирал из ручья воды в котелок. Из рассказов матери о войне я запомнила только веселые сцены. Как на танцы в горсад ходили, перед танцами свою пайку не ели, чтобы быть постройнее и чтобы в животе не урчало и не пучило, капали в глаза какие-то капли, которые расширяли зрачки и делали глаза выразительными. Были американские посылки, видимо, секонд-хенд. Из трусов шили кофточки, а из парашютного шелка — юбки. Кавалерами на танцах были ранены. В городе было много госпиталей. Две сестры отца, Анна и Мария, вышли замуж за таких вот кавалеров, у которых на Украине остались жены и дети. Бабушка их осуждала. А мой дядя Леонард Григорьевич Жаркой прибавил себе годы и убежал на войну еще подростком. А назад его за руку привели, слепым. Ходил из дома в дом, везде плакали и наливали. Стал ходить в барак к расконвоированным заключенным девушкам. Узнав, бабушка велела сыну ввести девушку в дом. Нина была родом из Томска. Срок получила за то, что ушла домой помыться с каких-то принудительных работ. Бабушка продала корову и отправила слепого сыночка с Ниной в Томск. Вся деревня говорила, что она его по дороге бросит. Не бросила. Дядя окончил музучилище по классу баяна. У них родились дочки Наташа и Вера. После войны дядю оперировали. Один глаз стал видеть. Дядя пил, устраивал жене сцены, а умер в 45 или в 46 лет, в День Победы, от запоя. Отец назвал меня Людмилой в честь актрисы Целиковской. Кино очень много значило для моих родителей. Подруги матери часто говорили между собой, кто на кого из актеров похож. Мать походила на Зою Федорову. Под музыку из кино танцевали, песни из кино пели. Отношение к актерам было трепетное. Понятия о плохих и хороших актерах были своеобразны. Я как-то сказала матери, что Раневская — гениальная актриса, а ее любимый Крючков нехорош собой. И ох, сколько было воплей! Эта лошадь, Раневская, не может быть гениальной, а вот Крючков — настоящий мужчина. Первый фильм, который я посмотрела, назывался «Звезда». Я сижу на полу, прижавшись к чьим-то ногам, и мне страшно от увиденного. В нашей жизни важную роль играли газеты. Отец читал только газеты. В них все заворачивали. Туалетной бумагой тоже была газета. Бабушка следила, чтобы в газету с портретом чего-нибудь не завернули. Идти по улице с газетой считалось очень прилично. Отец всю жизнь, он прожил 91 год, проходил с газетой в изувеченной руке. Помню, отец принес черную большую тарелку, повесил ее на гвоздь, чего-то покрутил, и тарелка, похрипев, запела голосом Руслановой. Я слушала все подряд: оперетты, классическую музыку, радиопередачи. Вместо детских песен орала «Частицы черта в нас» и «Карамбалина карамбалетта». На улице и в доме люди замирали, когда говорил Левитан. Я представляла его похожим на маршала Рокоссовского. Мать его обожала. Левитан был как член семьи, и когда я увидела его живьем, то не могла поверить, пока он не заговорил. То же самое впечатление было и от Русланова. После замужества мать 10 лет не работала. Рожала детей, нас четверо, а бабушка все время где-нибудь работала. У нее не было пенсии, своих денег, это ее, видимо, угнетало. Помню, как она посылала нас тайком что-то продавать. Мы со Светкой стоим возле столовой с бетоном ягод. Светка молчит. Бабушка звала ее Бабун, а я бойко изображаю торговку. После слышу, как отец ругается. Торговать было неприлично. Почти вся одежда шилась бабушкой. Зимними вечерами бабушка отдыхала, в кавычках, прила, вязала, выделывала шкуры, шила унты из меха, кожи, сукна. Рубашки и трусы были из белого мадапалама. Лифчик на зиму с пажами из байки, длинные чулки из овечьей шерсти. У меня были даже воротники к пальто и муфточки из белки. Однажды мне шили платье из голубого бархата, стоечка на кокетке, на манжете рукав. Я помню, как в этом платье по улице гуляю с толпой детей и даже бегу. Тороплюсь, в детстве всегда было так. Мне нашли красную ржавую звездочку. Гвоздем проковыряли в новом платье дырку, прикрепили, в кавычках, орден, и я понеслась домой хвастаться. Дальше помню материнское злое «дура». При бабушке она боялась меня колотить. У меня качался и все никак не выпадал молочный зуб. Я показала его матери, она одним движением резко выдернула его. Я долго рыдала, после спрятала зуб в карман и периодически вставляла назад. Первое чувство несовершенства мира. Первый класс. На мне коричневое шерстяное платье, белый фартук из батиста, черные ботинки на шнурках, чулки в резинку, на голове 2 косы, мышиные хвостики. Сижу на первой парте, а напротив на стене висит портрет. Спрашиваю у учительницы Людмилы Васильевны, кто этот страшный дяденька, а она испуганная, это Лаврентий Павлович Берия. Помню день смерти Сталина. Отец стоит какой-то растерянный. Мать плачет, а бабушка молчит. Я никогда не видела, чтобы бабушка плакала. На улицах висели красные флаги с пришитой черной полосой, и целую неделю не было кино. Я никак не могла дождаться, когда же кончится этот траур. Юлия Бессонова. «Разве мы плохо жили?» Рассказ бабушки Любы. Детство свое бабушка, Любовь Михайловна, помнит счастливым. Лапту и песни на лавочке, задушевные разговоры с сестрой и подругой Надей, и ночные гуляния всей улицей. Ни голод, ни опухшее от голода лицо младшей сестры не смогли затмить. Счастливое оно было, довоенное и военное детство моей бабушки. 1932 год. Маленький городок в горах Киргизии. В долине, окруженный горами, зеленый город Талас. Свечки тополя, как охранные великаны, вдоль всех дорог, арыки, и даже в летний азиатский зной с гор веет прохладой. Вершины гор Тянь-Шаня в снегу, Весной запах душистых горных трав накрывает город, как тонкой кисеей. Каждой весной, но не той, которую бабушка Люба помнит первой в своей жизни. Весной 32-го года Любаше 2 года, но она не на руках, стоит, прижавшись к ноге матери, на руках Нюра, ей 2 месяца, и прав на маму у нее больше. Взял бы на руки отец, а может, даже и подкинул своими огромными сильными руками, Люба только зажмурилась от восторга или от страха. Но сейчас страшнее не высота. Пугает сам отец. Как чурбанок в печку. Положили его в ящик. Он лежит в нем окаменелый и совсем чужой уже с утра. Окаменела и мать, и 2 старшие сестры окаменели на лавке, где их прижали чужие люди. Любаше и запомнился отец таким каменным в окружении больших и важных, тех, кто вынес ящик с чурбанком. До войны беднее многих на улице жили, мать одна, с 4 детьми, хоть и работала с утра до вечера, а растущим девчонкам есть хотелось всегда. Когда совсем было не в моготу, бежали к бабе Маше. Она жила с семьей брата отца, и тетка Зоя гоняла босоногих, как могла, своих кормить надо было. Но если удавалось свидеться, бабе Маше всегда удавалось сунуть девчонкам кулек с мукой и деньги, когда 20 копеек, а когда и целый рубль, богатство, которое пряталось за пазуху, и 4 пары девчачьих ног поднимали такую густую пыль на улице, что было похоже, что гонит отару баранов. На те бабкины деньги и кусок ткани на котомку в школу купили. Платье досталось от Ани, старшей сестры, и в школу Люба пошла при всем параде. В 41-м она закончила 2-й класс с отличием, уже поспела вишня, объелись редиски и соседской черешни. И вдруг война. Мимо дома, стоящего в аккурат на выезде из города, поехали телеги, запряженные колхозными лошадьми. Мужики на них сидели кучно. Повозок на всю улицу растянулись. Пыль, топот, слезы баб, крики детей провожали далеко за город. Но семье Кохановых провожать было некого. Так и стояли 4 девчонки, прижавшись к забору, как будто он их опора, и только на него и могли они положиться. Вот зимой тяжело было, особенно 2-ю зиму. Морозы стояли, запасы кончились. Бабуля опускает натруженные руки, разглаживает фартук и продолжает. Проснемся, а матрац один на всех был, соломенный. Когда потеплеет, так Нюра с Аней на лавке спали, а мы уж с Надей на матраце. А тут холод, на окнах лед в палец. Печь, что стояла в полкомнаты, не топлена. Так и жмемся на матрац, как котят, друг дружку согреваем. Мать с утра рано уйдет. В конторе сельсовета уборщицей была, работала до вечера. Нюра старшая намотает на ноги чего-нибудь сухого и в сад. Вишняка много было, что постарее наломает, а мы прильнем к окну, дырочки надышим и глядим, как она пробирается сквозь снег, наломает и тащит ветки. Потом уж наша очередь. По суше тряпки выберем, на ноги мотаем, миску железную, лопатку берем и на улицу. Тут уж в оба гляди, откуда дым идет, да чтоб недалече. Стремглав туда, за угольком. Удачи, если кусок кизика еще найдем, в миску кинешь, тогда уж точно не потухнет уголек, и бегом туда-обратно. А уж как дома хоть чуток прогреемся, дурачимся, играем, тряпки сушим. Вроде как дочери они наши сворачиваем, как вы с куклами сейчас играем. Наиграемся, головы кружатся, то ли от голода, то ли от веселья. Сядем редком на лавку и в дырочки, прогретые в окнах, смотрим, ждем. Конюх дядя Ваня каждый вечер булку хлеба на семью заносил, на всех, на четверых. А чтоб матери когда оставалось? Не помню. Бабуля замолкает, мнет руки, и лицо ее совсем угасает. Но только на минуту. А ели-то хлеб все по-разному. Кто с солью, кто с водой, кто весь ломоть целиком, а кто и на всю ночь растянет. Корова у нас была Зойка, хорошая коровка, любили мы ее. Да уж она, бедная, зимой ошмоталась от голода, а доить-то все равно доили, хоть по глотку каждый. А было молоко, мы себя богачами считали. Так вот, кто с молоком покрошит в миску и зальет. Вот и вся еда на весь день. Богачами мы еще были из-за транзистора. Сколько помню себя, всегда тихонечко говорил. Голос Левитана и будил, и засыпали с ним. Вот когда первых раненых стали привозить, да поодиноким расселять, так к соседке красивого такого только без руки подселили. Каждый день он этот транзистор слушать приходил. А вот как стали уже перечислять, какие города освобождены, бледнее снега сидел, слушал. Помню слезы его по щекам, как Краматорск объявили. Сидит, плачет и улыбается. Отложился тогда этот город у меня в голове. Все представлял, какой он этот Краматорск, что большой мужик из-за него плачет. В 43-м пригнали чеченцев. Придет Надя, подруга моя закадычная, и зовет. «Люб, а Люб, пойдем на громки. Мы бежим на кладбище. Жуткое зрелище на городском кладбище не отталкивает, а притягивает детвору со всей округи. Люди, люди лежат вдоль всего забора. Мертвые, почти мертвые, живые и изможденные. Женщины с детьми, похожими на куклы. Кто-то еле движется, кто-то плачет, кто-то снимает с трупов одежду, кто-то из последних сил эту одежду пытается оставить на себе. Совсем не жильцы, — думает Люба, а вслух спрашивает, за что их? Гитлеровцы они. Но на Оторбаева некоторым целый барак подходящих отдали, вроде работу дадут. Макуха спасала нас часто. Макуха — жмых от отжатых семечек. На масло отжимают все до последней капли. Сухие спрессованные отходы сжимают в большие толстые лепешки. Скотина на таком жмыхе и держалась всю зиму. Придем, встанем в дверях. «Дядь, а дядь, дай жмыху, да давал же я вам востроногие». Да то не мы были, дядь. Да, и глаза одни были, и росточком такие же. Да не мы, ну, дядь, дай. Даст лепешку плотную, запашистую, теплую еще. А мы счастливые, бежим, сосем ее по очереди. Вот это лакомство было. Морщинистое лицо бабушки озаряется, рот причмокивает, как будто вкус жмыха все еще хранится, и в душе... и на губах бабы Любы. Из переселенных девочку Эллу запомнила еще. Тех еще в самом начале войны пригнали много. Немцы они, а мы фашистами их. Целыми семьями с Поволжья. Их вместе всех где-то селили, но некоторых по квартирам. Так у нас в классе одна такая была. Не только мы сидеть. Разговаривать с ней никто не разговаривал. Или обзывались только. А мне ее жалко было. Вся чистенькая такая. Мы такие никогда не ходили. Где только мылись-то они. Маленькая. Да и какая она фашистка. Я их с рогами да хвостами представляла, а это с воротничком белым. Подсела к ней, да и сдружились. Сундук их с книгами запомнила. Отец их только его и взял. Вкупе с 5 ребятишками до Киргизии 3 доехало, и этот огромный сундук. Вот запах ботинок помню. Первое, что помню после войны. Маманька 2 пары принесла, мне и Нюре. Новенькие, коробки, шнурки вдеты. Я и не видела такого никогда, а тут мне. И новые. Под лавку положила, а ночью то и дело вскакивала. Открою коробку потихонечку и нюхаю. Запах этот слаще всего казался. Тогда же и с едой чуть полегче стало. Чеченцы, кто в колхозах стал работать, трудодни на муку меняли. Придут с кулем. Мамка, мол, давай на вишню менять. Мама выменит, так мы к ней сразу: свари, мама, хоть затируху. Ишь вы, на Пасху оставим. И так мы уж эту Пасху ждали. Так готовились и вымоемся накануне, и весь дом в порядок. И кушали-то только после церкви. А сейчас? Пельменей налопаетесь сегодня, да шашлыков нажарите, а завтра Пасха. Тьфу! Баба Люба заливается своим смехом, как колокольчик переливается и позвякивает. Разве мы плохо жили? Город хоть свой любили, улицу, мы и песнь на ней пели. И на лавочках до зари. Вы же сейчас и выйти боитесь. Ежели одна ночью возвращалась, так только и боялась, что собак. Вдруг выскочит какая, человека увидишь. Бежишь, все не так скучно одной, а сейчас. К собакам, как к людям, а от людей, как от собак. После войны. Да жалко мне вас, а вы нас жалеете. В голосе бабушке появляется горечь, и мне хочется прижаться к ней и зарядиться ее энергией и жизнелюбием, передать их моим детям и внукам. Дай Бог тебе здоровья, бабуль.